Лекция по гемостазу.
Миш, передай, пожалуйста, какой-нибудь пирог, чтобы положить на какой-нибудь.
Ты можешь еще сказать слово, пожалуйста. Если оно поможет, говорит волшебник.
Ты не против?
Тогда подожди.
Или да? Да не, не все. Не трогай.
Хорошо же, дружно Гагарин, дружно Гагарин, другая Пушкина, а Алена в Москве. Вот я тоже об этом подумала. Дружнее некуда, может, ты подвинешься ко мне, или я тебе резвую лошадь?
Нет, не подвинься. Двигайся ко мне лучше.
Я знаю, что ты видела.
Знаешь, как надо делать? Есть такая игра. Мы всегда в нее, когда у нас было 4-5 человек, на остановке играли. Слышишь, одного ставили спиной, а другие вытыкали. Он должен был угадать. Если угадывал, то неудачник стал на его место. Если не угадывал, ставил до тех пор, пока не угадает. Вот так.
Ну вот, все помощнее, да?
А он
собрал. Да нет, зашел еще.
Знаешь, когда я был с призывом в автобусе, нечто черное, нечто мрачное. Когда пришел, то это нечто черное, совершенно. А потом он вообще, не знаю, вчера был хороший, потом он был лучше.
Я слышу голос вообще.
Помнишь лекцию? Ты не был на денег, вот и что ты потерял. На самом деле, не без подороги. Лекция была забита.
И начинаю вот с этой схемы опять, которую вы уже знаете, которую будете сдавать. Я уверена, что прекрасно напишете 31-го. Поскольку... Спасибо. Поскольку в этой схеме более-менее отражены основные регуляторы гемостаза. И прежде всего, прежде чем говорить о том, какие пути регулируют в общем спёртывание, я хочу остановиться на тромбине. Почему тромбин? Вы прекрасно все понимаете, что тромбин, свертывающий белок, да, вот он свертывает, даже уже в самых начальных этапах, вот как только он активирует рецепторы, уже начинается очень медленное образование фибрина, да? Но в то же время тромбин – это уникальный фермент. Почему? Потому что он регулятор. Поэтому мы вот регуляцию гемостаза начинаем с него. Что такое регулятор гемостаза? Это значит, что он может регулировать и положительные, и отрицательные обратные связи. Вот как тромбин работает как регулятор, мы будем сегодня подробно разбирать. Но пока мы можем с вами остановиться только на некоторых функциях тромбина, в которых я хочу вам объяснить, что тромбин уникальный фермент еще и потому, что он регулирует не только свертывание, а очень много других процессов. Если вы посмотрите на эту схему, в которой вы увидите, что он регулирует свертывание, воспаление, а других процессов мы еще будем говорить. Но вот начнем с самого начала. Вообще, зачем нужна регуляция уровня тромбина? Вообще регуляция свертывания. Ведь в крови очень много протромбина. Да? Его там где-то 0,1 миллиграмм на миллилитр. И фактически, если бы весь протромбин превратился в тромбин у нас в организме, да, то у нас было бы очень много тромбина, и все бы заблокировалось. Но у нас в кровотоке даже при развитии тромбоза может образоваться не больше 10, но максимум 15 единиц, 15 миллиграмм тромбина на миллилитр крови. О чем это говорит? О том, что мощно работает система регуляции тромбина уровня и оставляет его на том уровне, который нужен для регуляции. Вот посмотрите, если он активирует тромбоциты. Помните, мы в одной из первых лекций разбирали, что тромбин – активатор тромбоцитов. Подробно разбирали, да? Это просвертывающее событие. Он активирует многие факторы свертывания, как сериновые протеиназы, так и вот этот 13-й фактор, который нужен только для того, чтобы застабилизировать фибрин в участке образования, локализовать тромбоз. И он регулирует образование фибрина. Да, это очень важная функция тромбина, но в то же время практически в очень близких концентрациях и даже меньших начинается процесс регуляции какой-то. Во-первых, тромбин освобождает простациклин. А что такое простациклин, кто вспомнит? Ну-ка, быстренько. Простациклин. Антиагрегант. Ребята, у вас столько знаний, что вы не вспоминаете. Пожалуйста, помните, что есть простациклин, вот этот, да, и есть тромбоксан, А2, агрегат, а это антиагрегат. Так вот этот простациклин освобождается тромбином, и значит тромбин на самых ранних этапах уже будет вызывать обратную реакцию, блокировать агрегацию тромбоцитов. И кроме того, очень важная функция тромбина заключается в том, что он активирует систему протеина Си. Это основная система, которая выключает два кофактора, 5 и 8. Об этом мы подробно будем говорить в следующем. А сейчас мы с вами, я сейчас расскажу вам еще о функции тромбина в воспалении. Сейчас мы будем разбирать только прямые ингибиторы тромбина, то есть те ингибиторы, которые могут заблокировать сам тромбин. Но вернемся к тромбину. Тромбин – регулятор воспаления. Почему? Да, во-первых, вот как регулятор воспаления, он может освобождать все адгезивные белки, цитокины, которые вообще освобождают все цитокины, и даже липополисахарид, и даже вот при развитии воспаления освобождаются вот эти все агонисты воспаления, которые будут провоцировать воспаление из острого, переводить в хроническое. Так что же делает тромбин как провоспалительный агент в определенных концентрациях? Вот об этом я буду постоянно говорить. Это уже достаточно высокие концентрации. Что он делает? Он вызывает экспрессию селектина. А это те селектины, П-селектин, вы уже слышали в первой лекции, это тот селектин, который вместе с фактором Виллибранда освобождается из телец Вейбла-Палейда. Есть селектин, это селектин эндотелиоцитов, но он тоже освобождается практически из всех клеток, в том числе из тромбоцитов. Потом, экспонирование ПАП. Что такое ПАП? Фактор активации тромбоцитов эндотелиальными клетками. Экспонирование ПАП запускает механизм связывания адгезированных тромбоцитов с другими клетками крови, белые, конечно, но моноцитами, лейкоцитами, то есть образование вот таких мощных агрегатов. Хемотаксис лейкоцитов – это тоже запускает тромбин. Освобождение цитокинов. Хемотаксис лейкоцитов, я уже говорю, вы знаете, что это запуск воспаления прямой. да? Дестабилизация эндотелиального барьера. Очень важная функция. То есть если тромбин появляется в достаточных концентрациях, он вызывает типичную реакцию воспаления, развитие отека, повышение проницаемости эндотелия. И в то же время, несмотря на вот эти провоспалительные функции, он может в низких концентрациях вызывать, стимулировать пролиферацию клеток, стимулировать ангиогенез, ускорять заживление кожных и других ран. Раньше мы знали только о кожных, теперь мы знаем, что тромбин активирует все стадии развития заживления. И воспаление, следующей пролиферации, и матурации, стимулирует освобождение оксида азота эндотелиальными клетками. Это того оксида азота, который хороший, есть, знаете, да? Когда его много образуется, индуцируемый эносинтазой, то это он может превращаться в пероксиды. Да? А это тот оксид азота, который мы рассматриваем как антиагрегант, вот что для нас очень важно, антиагрегант, вазодилататор, тучными клетками, стимуляция, да, оксид азота освобождается не только эндотелием, он освобождается тучными клетками, моноцитами. Это вот мы показали, наша группа. Вот на тучных клетках мы сегодня еще остановимся, потому что это действительно очень интересное направление регуляции активности тучных клеток, которые освобождают гистамин, которые освобождают очень многие цитокины тучными клетками. Это очень интересная проблема, и это проблема, где можно найти новый механизм регуляции этих провоспалительных клеток. Да? Освобождение факторов роста, прежде всего, фактор роста, индуцируемый эндотелием, это тот фактор, который начинает развитие атеросклероза и эндотелиальными, и тромбоцитами. То есть у тромбина очень много как функций провоспалительных, прокоагулянтных, так и антикоагулянтных. Почему? Для того, чтобы это понять, вы должны представлять себе структуру протромбина. Вам протромбина. Это вам очень важно. В прошлый раз мы разбирали. Это единственный фермент, который освобождается из своего предшественника протромбина и не связан с поверхностью. Вот структура, сделанная на основании это кристаллической структуры, его кристаллизовали вместе с ингибитором, вот этот ингибитор, тазилхлорметилкетон в центре. Это классическая сериновая протеиназа. Чем же она отличается, например, от трипсина? Эта классическая сериновая протеиназа относится к классу вот трипсиновых ферментов, у которой есть активный центр. Вам уже, наверное, Николай Борисович говорил, что в активный центр всех протеиназ входит серин, гистидин, аспарагин. Да? У него есть участки связывания вблизи активного центра, которые можно обнаружить и в активном центре трипсина, и плазмина. Но я вам говорила о том, что тромбин удивительный тем, что он может выбирать свои субстраты. Он не будет гидролизовать, как вот тот же трипсин, казеин, альбумин крови. Он их не трогает. Он направлен узкоспецифично только на определенные субстраты. Какие субстраты? Те, которые имеют участок в структуре, комплементарный определенным участкам структуры тромбина. Когда 30 лет назад я делала докторскую диссертацию, мы впервые показали, что у тромбина есть способность работать не просто как вот в структуре активного центра, активного тромбина есть не просто активный центр, не просто первичный и вторичный, а есть участки связывания высшего порядка. Мы их назвали участками связывания высокоспецифичных субстратов и рецепторов. Сейчас этот участок называют экзосайтом 1. После этого уже был открыт экзосайт 2, еще был открыт натрий, спасающий центр. Что это такое, вот эти экзосайты? Это структуры не первичной последовательности, да, тромбина, а это критичной последовательности, вот в конформации тромбина, это глобулярная структура, да, целый ряд участков, сейчас я вам покажу, вот здесь вы увидите, вот он, экзосайт, вот, по структуре рецептора тромбина ПАР-1 и ПАР-3. ПАР-1 очень специфичный, я вам говорила, субстрат, он же рецептор, да? Он расщепляется, потому что тромбин через свой ион-байдинг экзосайт связывается вот этим кислым участком с определенной структурой фибриногения. Это уже хорошо сейчас изучено, известно. А вот в структуре ПАР-4 такого участка нет. Он не так заряжен, у него другой заряд, и поэтому он расщепляется, конечно, тромбином, но в более высокий на порядок, выше концентрации. А вот в ПАР-3 есть такой участочек, но у него особый путь. Мы об этом будем тоже говорить. Так вот, есть три экзосайта в структуре. Что же связывается с экзосайтом 1? Все субстраты и рецепторы, которые связываются с экзосайтом 1, это суперспецифичные субстраты. Какие? Пятый фактор, мы говорили, он активирует сразу. Восьмой фактор, да? ПАР-1, вот этот рецептор, тромбомодулин, который не расщепляется тромбином, но связывается. И он тоже нужен для связывания, вот этот вот экзосайт, как мы его называли, участок узнавания специфичных субстратов и рецепторов. Но еще есть другой участок. Зачем он нужен, этот экзосайт 2? Оказывается, этот экзосайт заряжен еще более, вот этот вот, я вам показала в ПАР-2 отрицательно заряженную структуру, а в экзосайте положительно заряженный, естественно, да? То есть вот катионный участок в структуре, образованный остатками аргинина, резина, вот в этом экзосайте 1 взаимодействует с кислым участком в структуре ПАР-1. Да, еще я должна вам сказать одну удивительную вещь. Вот с этим экзосайтом оказалось взаимодействует герудин в структуре. Его иногда называют вот этот участок, который экзосайт, да, герудин связывающий. Потому что герудин, единственный из всех ингибиторов тромбина, может заблокировать активность тромбина уже в концентрации 10⁻³. Это экзогенный, и поэтому он такой сильный. Поэтому он не пошел фактически как лекарство, он не идет как лекарство, если его выделить. Вот японцы пытались его использовать как лекарство для того, чтобы остановить развитие инсульта, потом отказались. Почему? Я еще раз повторяю, тромбин-регулятор. Его нельзя убивать весь. Нужно, чтобы обязательно осталась активность тромбина, необходимая для чего? Для того, чтобы он запустил реакции регуляции, правильно? То есть вот вы это должны помнить, как будущие врачи. То есть нельзя. И сейчас создают, сначала пытались создать препараты, вот, которые блокируют практически 10⁻¹. Сейчас уже ясно, что такие ингибиторы не нужны. А нужны те ингибиторы, которые будут оставлять возможность для действия низких концентраций, как регуляторы. Зачем же нужен пар, вот этот участок, экзосайт 2? А этот участок нужен для того, чтобы взаимодействовать с корецепторами. Вот смотрите, бывают рецепторы специфические, а бывают неспецифические. Вот я вам говорю, специфический 5-й, 8-й фибриноген тоже, если его чуть-чуть побольше тромбина образуется, он уже начинает образовываться. Вы видели на той картине, когда вот развивается сгусток в поврежденной артериолу мыши. Так вот, он уже появляется. А вот что же, какие же субстраты неспецифичные? Как вы думаете? А это те субстраты, у которых нет участка комплементарного вот этому участку анион-байдинг экзосайту в структуре. И таких субстратов очень много. И самый, вот, пожалуй, известный очень из этих субстратов, неспецифичных субстратов, это активированный протеин С. Он плохо активируется тромбином, об этом мы подробно будем говорить в следующей лекции. И для того, чтобы его активировать, нужно, чтобы был какой-то кофактор. Этот кофактор может связываться как с анион-байдинг экзосайтом 1, так и с анион-байдинг экзосайтом 2. Например, тромбомодулин связывается с экзосайтом 1. А с экзосайтом 2 связывается гепарин. Это мощный полианион. Сегодня мы будем долго о нем говорить. Этот мощный полианион, углевод такой, гликозаминогликан, который является кофактором основного ингибитора тромбина в кровотоке. Это антитромбин 3. Вот специфический, есть еще несколько специфичных ингибиторов. Вот антитромбин 3, он сам по себе, если мало гепарина, если нет на поверхности эндотелия гликозаминогликанов того класса, к которому относится гепарин, он плохо активирует, неэффективно, медленно. Но если задействован вот этот экзосайт 2, и он связывает или гликозаминогликан, или вот введенный из них гепарин, потому что гепарин, конечно, выбрасывается тучным клеткам, но его мало. И вот для того, чтобы остановить развитие тромбоза, все, вы знаете, это золотой стандарт, да, делают, вводят гепарин. Зачем? Для того, чтобы связать вот этот участок в тромбине, и чтобы вот этот вот участок, чтобы работал активный центр, расщепляя антитромбин 3. И таким, и он таким образом, антитромбин – это ингибитор и субстрат тромбина. Вот видите, есть такие субстраты, которые не связываются с экзосайтом первым. Понятно? Ну вот, например, давайте еще один разберем. А если мы посмотрим перед вот эту вот схему первую самую, вы помните, я вам говорила, что тромбин в достаточно высоких концентрациях активирует 11-й фактор. Это все, что осталось от контактной фазы. Да? Но он плохо активирует 11-й фактор. И тромбин должен связаться вот с его, вот этот вот участок, экзосайт 2, связывается с рецептором на гликопротеине. Вы его знаете, это гликопротеин 1b. Чей он рецептор? Ну-ка вспоминайте, первый лекцию уже забыли, ребята. Основной его, какие организмы у него? Гликопротеин 1b, фибриноген и фактор Виллибранда. Оказывается, и вот этот вот гликопротеин 1 может связывать вот этот сайт, у него экзосайт 2 в этом самом тромбине, и прекрасно активировать 11-й фактор, неспецифический субстрат. Понимаете? Вот это очень важно. Еще один неспецифический субстрат, о котором мы будем сейчас говорить, это, как вы думаете, что? 13-й фактор. Вот о нем немножко попозже я вам расскажу. А сейчас мы остановимся еще на одном интересном этом самом сайте тромбина. Вот здесь еще есть натрий связывающий сайт. Да, сейчас я вам покажу его. Вот натрий связывающий сайт, вот структура тромбина, интересен тем, что вот связывание тромбином натрия приходит, вызывает изменение конформации. Вообще мы много будем говорить об изменении конформации, которое определяет направление действия тромбина. Вот если натрия достаточно много, то изменение конформации происходит от медленной, свободной от натрия формы, быстрой, такой, связанной с натрием. И скорость гидролиза фибриногена тромбином резко ускоряется. А вот его антикоагулянтная активность работает на очень низких концентрациях натрия. И вот благодаря этому, вот именно активация, именно для того, чтобы проактивировать, вот этот участок не нужен. То есть участок нужен, естественно, но нужно, чтобы было мало натрия. И он вызывает изменения конформационные. Ребята, а теперь мы должны с вами познакомиться с механизмом действия тромбина на основной субстрат – фибриноген. Я уже вам говорила, что такое фибриноген. Это нить, да? Это нить с тремя глобулами. Я вам даже показывала, по-моему, в электронной микроскопии когда-то. Ну, вы видели, в электронной микроскопии. Видите, такие, вот такие бусинки, три бусинки, соединенные, когда уже образуются полимеры. Так вот, вот эта структура, а вот формула, обратите внимание, вы ее должны знать. Что такое А-альфа, Б-бета, гамма дважды? Молекула фибриногена состоит из двух, ну, практически идентичных таких субъединиц. И в этих субъединицах они образованы, каждая субъединица, тремя цепями. В каждой цепи есть, каждая цепь – это альфа, бета, гамма. И эти цепи объединены по N-концам, аминоконцам, вот в этом узле D-домене, вот они, объединены мощными SS-связями. И наружу торчат только вот эти фибринопептиды, А – фибринопептид и В, вот они, усики вот эти. Фибринопептиды, небольшие пептиды, там 12-14 членов, фибринопептид А и фибринопептид В. Что же тромбин делает с этими? Как он может превратить вот эту молекулу фибриногена в фибрин? А это несколько стадий. И первая стадия – это отщепление вот этого фибринопептида. Сколько их? Раз две цепи, два, значит, да? То есть у одной цепочки и у другой фибринопептид, поэтому дважды. Вы видите, отщепил только сначала фибринопептид А, и уже по присутствию в крови фибринопептида А можно говорить, что пошел процесс образования тромбина. Вот так можно сейчас, это у нас, конечно, не делают, к сожалению, может быть, только в очень продвинутых клиниках, но во всем мире уже определяют, вот этот фибринопептид. Раз он есть, значит, пошел процесс образования фибрина. А потом, следующим этапом, отщепляется фибринопептид 2. Ой, простите, фибринопептид В. Вот он, фибринопептид. Что определяет такую формулу? А альфа, Б, бета, гамма, 2 альфа. И тоже два фибринопептида отщепились. Что же делать вот этим? Что же получается в результате? Отщепились. А в результате отщепления вот этих двух фибринопептидов возникает так называемый фибрин-мономер. Фибрин-мономер и спонтанная полимеризация. Это я сейчас вам покажу, потом мы вернемся к этому. Вот первый этап, вот фибриноген. У него отщепились сначала А, потом фибринопептид В. Вы видите, что образовался вот такой фибрин-мономер с отщепленными только фибринопептидами, который начинает полимеризоваться. Почему? Потому что как только отщепились вот эти фибринопептиды, то сразу на поверхность экспонировались центры полимеризации. Центры полимеризации в структуре вот этих Е-доменов. А почему он связывает D? Да потому что D у них всегда в этих доменах, концевых вот этих фибриногенов, всегда есть центры полимеризации. Они всегда существуют. Но пока не произошло вот это вот удивительное соединение. Так. Удивительное соединение середины молекулы к концу другой молекулы, да? Вот так и нужно помнить, что это вот, собственно, связывание идет через Е и Д домен. Опять Е и Д домен. И образуется такая протофибрил, она называется. Это фибрин-димер, который дальше начинает полимеризоваться. Если образовалась протофибрила, пошел процесс полимеризации. Вы видите, здесь уже взаимодействие идет, вот взаимодействие вот такие. Вы видите этот фибрин-полимер. Вот, я хотела вам показать, вы видите вот электронную фотографию, мне казалось, что я вам показывала. Вот они, видно здесь Е-домены, и видно, как образуются вот эти центры полимеризации, и они, вот эти шипики, всегда есть на D-доменах. Вот D и D-домен, и они начинают взаимодействовать. D с Е, D с Е, D с Е, и собирается такая нить. Вот это вот, на что я хочу еще обратить ваше внимание. И это происходит спонтанная полимеризация за счет водородных связей. Вы уже знаете, как разрушить водородные связи? Мочевины, очень просто. Вот если вы мочевину, чтобы определить, какой это сгусток, он прочный или непрочный, вы добавляете мочевины, и у вас все растворилось. Это значит, у вас произошла только спонтанная полимеризация. Но для того, чтобы сгусток был настоящий, стабилизированный, тот, который входит в структуру уже тромба, должна произойти стабилизация этих полимеров. Это стабилизация изопептидными связями. Это уже не серийная протеиназа, 13-й фактор. Вот на этой стадии работает 13-й фактор, который образует следующую, вот мы сейчас посмотрим с вами, что же такое 13-й фактор. Я вам говорила, это не специфический субстрат тромбина, значит, его трудно расщепить низкими и активировать тромбином. А что интересно, и фибриноген, и 13-й фактор – это огромные молекулы. У них по 300 килодальтон. Это большая молекула. И вот если молекулы фибриногена, как мы говорили, да, а альфа, б, бета, здесь всего 4 субъединицы. А, 2, А и 2, Б. Вот формула А2, АБ – это фактор стабилизирующий. Фибрин, вот этот мономерный, для того, чтобы он проактивировался с помощью кальция, здесь обязательно тромбин и кальций, вот эти два мономера В должны отщепиться. Тромбин отщепляет два внутренних вот этих вот домена, и образуется вот такая цепочка А и А1 и H3, вот эти два. Но что он делает? Какая у него функция? Почему такой изопептидный связь? Вы знаете уже структуру аминокислот. Другое название 13-го стабилизирующего, запишите, и вам сразу станет ясно, это карбокс, это глютаминаза. То есть посмотрите, что он делает. Глютаминаза, он сшивает в разных цепях близлежащих две свободные свободную аминогруппу со свободной, естественно, карбоксильной группой. Посмотрите, глютаминовая кислота, вот где у нас здесь, связывает глютамин и лизин. Как я сказала, не карбоксы, вот, правильно, трансглютаминаза, вот. Он связывает эпсилон, аминогруппу лизина, карбоксильной группой глютаминовой кислоты. Это вот те группы, которые не входят в цепочку. И как у нас соединяется, помните, да? Аминогруппа, карбоксильная группа, и вот полипептидная цепочка. А вот эти вот группы, эпсилон, лизин, и вот эта вот карбоксильная группа, да? Они соединяются прочными изопептидными связями, и этот фибрин уже трудно расщепить. Вот если этот, помните, я вам говорила о том, что фибриноектин – это тот показатель, который в тромбе говорит о возрасте тромба. Но еще до того, как фибриноектин подействовал и вот закрепил все эти нити стабилизированные, образуются эти изопептидные связи, которые трудно расщепляются, это же изопептидные связи, и между цепями. И это говорит тоже о возрасте сгустка, но не таком, конечно, как вот в случае, если мы анализируем фибронектин. А теперь посмотрим с вами, как у нас со временем мало, да? Какие еще функции очень важные у тромбина? Тромбин – удивительный фермент. Почему? Да потому что тромбин активирует практически все клетки, кроме эритроцитов. Я же вам говорила это. Вот тромбин возник, да? Он может активировать тромбоциты, это вы уже прекрасно знаете. Активировать систему протеина Си. Вот здесь вот вы можете это все посмотреть. Это мы подробно с вами разберем в следующий раз. Но кроме того, он активирует гладкомышечные клетки, он активирует макрофаги, он активирует тучные клетки, которые, естественно, относятся к иммунной системе, активирует фибробласты, кардиомиоциты. Вот я работала с кардиомиоцитами в Японии, и мы там показали, какое разное влияние на изменение структуры кардиомиоцитов, полученных из яйца курицы, оказывает тромбин и еще вот этот фактор, активированный протеин Си. То есть это очень важная функция тромбина. Ведь кардиомиоциты, вы прекрасно понимаете, какое отношение имеет к сердечно-сосудистой системе. И практически все клетки, свертывающие иммунные, нервные системы и нервные тоже активироваться могут тромбином. Почему? Да потому что у тромбина, он тромбин, расщепляет PAR-1 рецептор. Мы уже с вами говорили, вы уже должны это помнить. Как-то карамзин расщепляет этот рецептор, а расщепляет он его, кажется, очень просто. Всего одну связь расщепил в структуре экзодомена. Ведь семидоменный рецептор – это обычный рецептор, классический, который связан с G-белками, да? Вот он, семь столбиков. Вот этот. Его еще иногда называют семистолбчатый, называют его кулачок. Но мы привыкли, что это семидоменный рецептор. И когда отщепляется конец рамбинный, да, возникает новый N-конец. Вон он, новый N-конец. И этот новый N-конец связывается со второй внеклеточной петлей и активирует рецептор. То есть изменение конформации рецептора вследствие расщепления и отщепления небольшого пептида от него ведет к тому, что запускается внутриклеточная сигнализация. Сейчас мы ее тоже подробно разберем попозже. Я пока хочу вам сказать и остановиться на структуре этих рецепторов и на агонистах. Это очень интересный вопрос, потому что агонисты с разной направленностью действия, обратите внимание, могут действовать на один и тот же рецептор. Обращаю внимание, тромбин и активированный протеин С. Прямо противоположные действия. АПСИ не обладает свертывающей активностью. Это антикоагулянт, антивоспалительный агент, но он тоже активирует ПАР-1. Почему? Сейчас мы это разберем. Кроме того, вот и трипсины, факторы, вот эти гранзимы, плазмины, они могут активировать, но менее эффективно. Самым эффективным субстратом, можно говорить, рецептора ПАР-1 является тромбин. Но есть еще ПАР-2 рецептор, который не активируется тромбином. Тромбин активирует только ПАР-1, ПАР-3 и ПАР-4. Вот эти три рецептора он может активировать в разных концентрациях. Но ПАР-2 активируется прекрасно трипсином, триптазой и факторами свертывания крови, предшествующими образованию тромбина. 10-й, 7-й фактор – матриксными металлопротеиназами. То есть здесь другая специфичность. Это не специфический для тромбина субстрат. Он его практически не трогает. Но есть у тех же факторов, вы видите, 5-го, 7-го фактора и даже у плазмина, еще одна специфичность, он может, вот эти факторы могут активировать и ПАР-1. Но активировать или инактивировать, вот в чем здесь вопрос. Дальше идем. Агонист ПАР-3. В основном тромбин, есть другие, но это для нас сейчас не актуально. Агонисты ПАР-4, это катепсин-G, тромбин, катепсин-G, и опять факторы 7 и 10 активные. Очень интересный механизм активации этих рецепторов. Мало того, что вот этот хвост, как бы новый N-конец, может активировать вторую внеклеточную петлю, но еще вот когда мы видим ПАР-3, у него практически... Хотя он расщепляется, он не работает как агонист очень часто, а он активирует вторую внеклеточную петлю в следующем рецепторе, ПАР-4. Здесь вот уникальное сопряжение рецепторное, которое говорит о том, каковы сложные взаимоотношения во взаимодействии вот этих новых медиаторов, можно говорить, да, со своими рецепторами. Могут быть, вот этот катепсин, например, который может активировать ПАР-4, он может быть не только активатором, он может быть инактиватором. Почему? Да потому что он просто может отщепить эту, вот всю эту цепочку, которая должна активировать вторую внеклеточную петлю и менять конформацию. И все, и это уже инактивация рецептора. Я хочу остановиться на одном очень интересном вопросе. Это тоже вот наше ноу-хау. Мы первые показали, еще нам никто не верил, в 96-м году я докладывала где-то во Франции относительно того, что тромбин может активировать тучные клетки. Это была первая работа относительно того, что есть такая удивительная способность у тромбина вызывать освобождение гистамина. Но поскольку вот здесь вот не только гистамин, здесь может быть еще и гепарин, мы показали, что и гепарин освобождается тучными клетками. Фактор активации тромбоцитов. Но еще мы обратили внимание на то, что что вот этот ФАР-1-рецептор, активируемый тромбином, мы показали с помощью антагонистов ФАР-рецепторов, что именно ФАР-1 работает, отвечает за освобождение оксида азота. Именно вот этот и такой же, как в эндотеле, индуцируемый, то есть не индуцируемый, конститутивный, но синтазы работает. Это мы тоже сделали такую работу. И это очень интересно, это говорит о том, что сама тучная клетка может вызывать разные ответы. Она отвечает не только на иммунные стимулы, благодаря вот там демилизации иммуноглобулинов Е на поверхности классической работы и освобождает гистамин, но может отвечать на стимулы извне. Но о том, что тромбин активирует, это мы показали, хотя уже было известно о том, что существуют, по всей вероятности, например, основные аминокислоты могут активировать, есть много активаторов, но относительно протеазов это не было известно. И вот на чем я хотела бы еще остановиться, это на тех функциях, которые, на которые направлена активация ФАР-рецептора. Значит, есть протеазы, активаторы рецептора. Тромбин, 10-й, 7-й фактор, активированный протеин С. Да? Они расщепляют в том или ином участке вот эту вот экзосайт, вот эту петлю экзосайт рецептора. И образующийся привязанный лиганд активирует рецептор. Но в следующий раз я вам расскажу о новейших, самых последних данных, какая может быть разница, какой может быть интимный механизм, он сейчас называется смещенный организм, бейс-организм. Вы когда-нибудь об этом услышите неоднократно, но в следующий раз я вам об этом расскажу. И это открыло путь к пониманию, почему протеазы системы свертывания могут работать через один рецептор, но вызывать совершенно разные ответы. Какие? Например, тромбин активирует свертывание, запуская активацию тромбоцитов. Тромбин активирует, вызывая активацию иммунных клеток. Он может вызывать пролиферацию клеток эндотелия. Вы видите, да, пролиферацию, он может вызывать ангиогенез, рост сосудов. Он может вызывать пролиферацию миоцитов. Тромбин активирует пролиферацию фибробластов. Он вызывает активацию эпителия того эпителия, который, собственно, отвечает, собственно, весь выстилает желудочно-кишечный тракт. И вот последнее, очень важное достижение, это то, что он может активировать нейроны и астроциты. Это очень важный момент, потому что до сих пор очень трудно бороться с инсультом, вы знаете, да? Это большая проблема. Тромботический инсульт – это проблема современного человека. Ну, геморрагически он с 15%, хотя, конечно, очень тяжело. Так вот, оказывается, на нейронах и на астроцитах есть эти все рецепторы. А вот специфические рецепторы, кофакторы рецепторов, это уже мы с вами будем говорить в следующей лекции о том, какие есть специфические рецепторы и как разные протеазы могут влиять на вот эти нейроны в одном или в другом направлении. То есть вот что, к чему приводит активация этих рецепторов? Во-первых, она может приводить к нейрогенному воспалению и в то же время к развитию противовоспалительных реакций. Вызывает выживание клеток, то есть вот эти вот агонисты ФАР могут как вызывать гибель клеток механизмом апоптоза и некроза, так и могут заставлять этот некроз останавливаться. То есть есть регуляторы гибели клеток, и прежде всего нейрон. Потом боль, развитие боли очень связано не только через ванилоидные рецепторы, как думали, но также и через ФАР-рецепторы, оказывается, они тоже связаны. ФАР-зависимые сосудистые, внесосудистые эффекты протеиназ гемостаза – это очень перспективная область исследования. И несколько слов я хочу остановиться еще, как же реализуется сигнализация. Ну, во-первых, обязательно вот этот С-конец уже рецептора, он должен связаться с каким-нибудь G-белком. Этих много G-белков. Я вам говорю только о трех основных. Это G-белков. Да, но вы знаете, что G-белки состоят из альфа-субъединиц, бета-гамма-субъединиц. Так вот, взаимодействие C-конца тромбина с G-альфа-субъединицей 12-13 запускает активацию сигнализации через Ро киназы. Если у нас идет взаимодействие через G-куб, альфа-G-куб, это классический фосфоинозитидный путь. Мы уже с вами разбирали его, когда говорили об активации тромбоцитов. А еще есть один путь. Это через G-альфа-субъединицу I, да, когда запускается активация тирозинкиназ чаще всего. И к чему это приводит? Вот активация по разным путям. Во-первых, относительно тромбоцитов, когда мы разбирали, говорили, что тромбин может это вызывать через этот путь. Изменение формы клеток может вызывать, активировать секреты, кальций освобождается, внутриклеточные медиаторы, диацилглицерин, кальций, да? Интегрин, активация интегринов на поверхность. Помните? Помните все активацию тромбоцитов или уже забыли? Сначала уже у некоторых, у тромбоцитов есть всегда конструктивные интегрины, а есть внутриклеточные вот, на поверхности. И вот тромбин заставляет экспонироваться эти рецепторы, как, кстати, называются, не помните? Альфа-2, бета-3, помните? Ну, конечно, метаболический процесс активирует, транскрипционные факторы и клеточную подвижность. Это все тромбин. И последнее, на чем я успеваю остановиться в этом часе, да, успеваю еще, вот я остановлюсь на этой картиночке. Это участие тромбина и других протеиназ гемостаза в регуляции и в патологических процессах в центральной нервной системе. И здесь не только инсульт, здесь еще и нейродегенеративные процессы, которые регулируются протеазами системы свертывания крови. Сейчас это уже хорошо изучено. Мы тоже занимаемся этим вопросом. Почему? Да потому что как только одна из моих аспиранток обнаружила, что тромбин в низких концентрациях вызывает выживаемость нейронов в модели инсульта. Что такое модель инсульта? Вот если вы знаете, что глютамат – это глютаминовая кислота, да, это обычный нейромедиатор, но если его при патологических состояниях, его много, то запускаются процессы, ведущие к гибели нейронов. Это так называемая эксайтотоксичность, нейротоксичность. Так вот, в низких концентрациях тромбин блокирует эту токсичность, но в высоких концентрациях он вызывает гибель нейронов. И действительно, когда тромбин образуется, возникает в процессе развития инсульта, когда его там много, нейроны гибнут, и нужно обязательно, вот мы все время думали, должен быть какой-то естественный эндогенный модулятор этого процесса, и он есть. И этот модулятор, я его здесь не привела, потому что вам в следующий раз буду говорить об этом, это активированный протеин C, который сейчас начинают, уже в Америке сделали рекомбинантный, и который может защищать нейроны от гибели. И вот еще я скажу, что у нас в лаборатории вы показали, что нейроны экспрессируют рецептор EPCR, который специфичен для активированного протеина C. Это удивительное свойство, уже сейчас подтвержденное в нескольких лабораториях. То есть нейроны, так же как эндотелиальные клетки, так же как тромбоциты, имеют рецепторы ПАР. Но направление действия протеаз на эти клетки зависит от кофакторов, от того, какие кофакторы участвуют в этом процессе, какие кофакторы есть на клетках. И это не только эндотелиальный рецептор протеина С, об этом мы будем говорить в следующий раз. Но обратите внимание, что тромбин действует не только на нейроны, он действует на астроциты, это та подложка, да, это иммунокомпетентные клетки, так же как, вот где-то они здесь у меня есть, микроглия, это клетки, на которых, собственно, нейроны и локализуются, да, вы видите, что тромбин может вызывать пролиферацию, мы показали, что вызывает и астроглиолиз, вот этих астроцитов, и что очень важно, то есть вот изменение, влияние тромбина, и не только тромбина, на многие клетки, вот, присутствующие в тканях мозга, определяют направление развития не только, как я уже говорила, патологических процессов, очень многих когнитивных процессов, тех же боль вот, включается в эти процессы. И обратите внимание, вот анти, где у меня здесь, вот нейроны, здесь действие, протекторное действие тромбина и в то же время участие в развитии нейродегенерации. И блокада нейродегенерации может осуществляться тем же тромбином в очень низких концентрациях. То есть, какой вывод, кроме того, что он действует на тромбин? Ну вот еще здесь я хочу обратить внимание на тучные клетки. Вот видите, тучные клетки, которые тоже есть в тканях за, не в сосуде, они в адвентиции локализуются, сейчас вы увидите, да, и они освобождают триптазу тучных клеток, которые прекрасно активируют ПАР-2 на нейронах. Это уже целый набор вот этих вот рецепторов, которые отвечают на освобождаемые, секретируемые клетки и заставляют по-иному нас взглянуть на вот весь механизм, который развивается и при нейродегенерации, и при развитии инсульта, и при очень многих патологиях мозга. Но на этом мы сейчас остановимся, потому что дальше я хочу вам рассказывать об ингибиторах. Это те ингибиторы, которые регулируют и тромбин, и другие протеиназы гемостаза. И кумины – это ингибиторы. Но это попозже.